Бхагавадгита – это часть канона Прастханатрая. Очень известное произведение в мире, так же, как Евангелие или Коран. Бхагавадгита была изложена Кришной. А вот Аватхута-гита менее известная и была изложена Дататреей. Но для нас она даже важнее, чем Бхагавадгита, поскольку она открывает самую суть учения Адвайта-веданты. И читая, слушая Аватхута-гиту, постепенно пропитываясь ее мудростью, мы идем к освобождению. Это гарантирует сама Аватхута-гита. Дататрея говорит: те, кто читают или слушают ее, освобождаются от перерождения. Так просто читать, слушать. Так, Аватхута-гита, глава 3. Шлока 22. Сначала у вас не так много удовольствия от чтения священных текстов. Вы изучаете, читаете священные тексты, но какой-нибудь детектив было бы интереснее. Или фантастику, или фэнтези, или политические новости. Вам приходится делать это через силу. Ну, потому что так говорят, так говорит гуру, так надо. И можно достичь освобождения. Но вкуса у вас никакого нет к чтению, к восприятию божественных трансцендентных истин. Это нормально вначале. Потому что чувства не очищены. И это для нас просто учеба. Так же, как в вузе вы садились на воле и заставляли себя. Надо учить химию. Она мне вообще не нужна. Она не дает никакого счастья в жизни. Но почему-то надо ее учить. Просто надо сдать зачет, надо экзамен сдать. Надо учить математику. Зачем мне квадратные корни, квадратные уравнения? Где в жизни я с ними встречусь вообще? Но надо ее учить. Надо учить биологию. Примерно такой подход. Но по мере очищения ума и очищения чувств у вас будет пробуждаться вкус к чтению таких писаний, как Аватхута-гита, потому что вы будете получать благословляющую силу и энергию. Вы будете понимать, о чем говорит Дататрея, вступать с ним в незримый диалог и какие-то новые откровения приходить, новые уровни сознания открываться. И причем будет так, что вы будете 10 лет читать, и 10 лет будете открывать новое. И пройдет 10 лет, и вы вспомните, что вы читали какую-то главу 10 лет назад. И подумайте, как я это не видел вообще. Как я ее вообще не понимал, эту главу раньше. Что 10 лет назад ваше понимание было совсем незрелым. Это означает сватхьяя, означает шравана, манана. И будьте уверены, ее надо читать всю жизнь. Те, кто ее не читают, они просто духовно обкрадывают себя. Они духовно очень бедны. Но есть у тебя миллиард. А если ты не читал Аватхута-гиту, что с того? Ты бедный, значит, человек. Или если есть царская власть, а Аватхута-гита тебе неведома, то все, значит, ты как царь. Несостоятелен. Есть богатство. И вот вся садхана предназначена просто для того, чтобы понять Аватхута-гиту. Почему? Потому что Аватхута-гита — это не книга, Но она выглядит, конечно, как книга. У нее есть обложка, листы, типография, которую я напечатала. Но на самом деле Аватхутагиту нельзя отделить от личности, того сознания, из которого она исходила. И личность, сознание — это конкретное Дататрея, воплощение Бога Вишну и Бога Шивы, и воплощение Бога Брахмы, воплощение всех трех богов. Уникальный шанс. Обычно аватар, он всегда воплощает какого-то одного бога. Например, Вамана — воплощение Вишну. Или Кришна — воплощение Вишну. Шанкара — воплощение Шивы. Другие всегда чье-то воплощение. Дататрея уникален тем, что он воплощение всех трех богов. Это означает, есть возможность познать самые разные грани, самые разные грани аспекта абсолютной истины. И Аватхутагита — это послание Дататреи как воплощение всех трех богов нам. Это божественная реальность в виде всех трех богов с нами может разговаривать. Логически, интеллектуально, используя ум, мысли, логику, концепции, похожие на наши. Абсолютно идентичные нашим. Это уникальная возможность для души. Трудно сравнить. Есть разные другие писания. Но чтобы откровение исходило сразу от всех трех главных богов, одновременно от воплощения всех трех главных богов, передавая учение недвойственности, это очень уникальная вещь. Есть описание Брахмана, есть комментарии, толкования, очень глубокие. Например, Мандукья Карика. Найдете глубочайшие перлы теологии, богословия, ведантической, адвайтической. Комментарий Гаудапады на Мандукья Карику. Есть другие тексты, но Аватхутагита — это нечто большее. Это передача самого божественного сознания. Поэтому практиковать означает изучать, получать передачу от этого божественного сознания, обнаруживать его себе, раскрывать его — это устанавливать связь с сознанием Дататреи. Понимать это сознание, изучать его, поклоняться ему, узнавать в самом себе, выполнять самоотдачу, выполнять самоузнавание. В чем проблемы всех живых существ в сансаре? Просто они не читали Аватхутагиту и не практиковали ее. Проблема всего заблуждающегося мира — просто не хватает воззрения, не хватает созерцания, не хватает правильного понимания. Но чтобы ее правильно читать, ее нужно получить из правильного источника. Потому что если ее не получить из правильного источника, ее невозможно оценить. Она может затеряться на полке среди других книг. Поэтому передачу в нее надо получать от гуру по линии ученической преемственности. Это и есть гуру Шишья Парампара. Если, например, вам ученый какой-то растолкует Аватхутагиту, эффекта может не быть. Если вы просто ее воспринимаете. В этом и вся ценность, что она передается по цепи ученической преемственности. Тогда она исходит от самого Дататреи. Вот непосредственно, без перерыва.
Откуда может взяться четвертое состояние, когда нет остальных трех? У меня нет ни матери, ни отца, ни детей. У меня нет ни рождения, ни смерти. У меня нет ума. Высшая реальность непоколебима и спокойна. Я — единая сущность знания, подобная пространству.
Особенно важно обращать внимание на такие шлоки, где Дататрея говорит «я». Когда он говорит от себя, от первого лица. Это очень важно. Когда вы читаете «Брахман», он – это третье лицо. И кто-то говорит «Брахман вот такой». А кто-то говорит о нем, как о третьем лице. Да нет, Брахман вот такой. А еще кто-то говорит, Брахман он такой. То есть обсуждение от третьего лица – это всегда очень опосредованное знание. Один может муни толковать так, другой может интерпретировать так. Поэтому есть различные школы, различные толкования, толкования на толкование. Но когда сам Брахман говорит «я», толкований быть не может. Попробуйте, истолкуйте его иначе, когда он сам о себе заявляет. Это подобно тому, как люди могут гадать, родился ребенок у женщины, они могут гадать, а вот ее отец тот или вот тот, а может тот. От третьего лица разные версии могут быть. Но когда женщина говорит от первого лица, ребенок вот от того, тут не может быть толкований. Однажды Зигмунд Фрейд собрал своих учеников. Все знают, кто такой Зигмунд Фрейд. Автор знаменитой теории психоанализа, которая покорила Европу в свое время, в 19-20 веке. И они отправились на каком-то корабле, в путешествие, обсуждать теорию психоанализа. Появились его ученики, новые интерпретаторы, толкователи. Там сложное все это. Есть там... Венская школа, вторая венская школа, третья, то есть разные толкователи, так сказать, своя парампара уже сложилась. И они сели, и Фрейд тоже во главе стола, и они начали между собой обсуждать по поводу, спорить, даже дискутировать по поводу психоанализа. И они начали спорить, и один начал говорить, что Фрейд имел в виду не это, а вот это, а другой говорил, нет, он имел в виду это, а не то. А Фрейд сидел и смотрел так. Потом он сказал, а вы вообще как-то не догадались у меня спросить, что я имел в виду? Я-то здесь. Ведь это так просто, обратиться к источнику. И вот с Богом происходит то же самое, когда толкователи, интерпретаторы, бесконечные школы изучают, толкуют, спорят, этому нет конца. Но когда Дататрея Вадхутагити говорит, я от первого лица, никаких толкований не надо больше. Вот слушайте прямо. Бог – это всегда первое лицо для садху. В адвайте, по крайней мере. Очень важно его слышать. Так что Дататрея говорит. Я свободен от всех понятий тела, от всех понятий ума. Я чистое сознание, и я подобен пространству. Это означает, что нам надо обнаружить пространство, когда мы ищем Дататрею. Пространство – это знак, это указатель на Дататрею. Всякий раз, когда вы видите звездное небо, поэтому можете думать, вот Дататрея, он вот такой подобен. То есть у него есть и тело, где он с булавой, с кувшином, с трезубцем, с раковиной, с барабанчиком, с диском. Но есть и другое у него тело. Вот это тело, где он со всеми атрибутами, это майя-кая. Иллюзорное тело, созданное из иллюзии. Но его другое, так сказать, более беспримесное тело, более адвайтическое, это джняна-кая. Оно подобно пространству. Поэтому всякий раз, когда вы медитируете на пространство, вы медитируете на Дататрею на самом деле. И Дататрея указывает на нашу собственную пространственную природу, неограниченную природу. И он говорит, я свободен от всего этого, а раз свободен от этого, я свободен и от кармы. Существуют разные виды кармы и, деятельности в карме. Например, есть карма просто, когда мы совершаем предписанную деятельность. Ну, человек принадлежит какой-то касте, варне, классу, сословию. Он просто исполняет свою работу. Это называется карма. Одни отпечатки отрабатывает, а другие кармические связи нарабатывает. Все это карма. Есть другой тип деятельности, это называется викарма. Викарма означает действую по своей воле, по прихоти. Ну, как хочу действую. Без всяких ограничений. Если карма – это действие в более-менее предписанных рамках, то есть мы имеем в виду как поведение, не карма, как закон причин следствий, а действия в определенных рамках, например, самодисциплина, когда мирской человек соблюдает определенные заповеди, принципы. А викарма — это действую без каких-то ограничений по своей прихоти. И вот викарма — это свобода воли, понятая неправильно. И она часто может приносить проблемы. Есть угрокарма. Угрокарма означает ужасный, тяжелый. Например, есть люди с очень плохой кармой, ну, которые там погибают в детстве или в юности на войне, или рождаются без рук, или без ног, или без каких-то способностей. Все это угрокарма. Значит, очень тяжелые энергии накоплены. Такие энергии, которые не дают возможность нормально жить в этом мире. Там или есть те, кто страдают, или становятся инвалидами, или в детстве, с которыми очень жестоко обходятся. Все это угрокарма. Наконец, есть акарма. Акарма означает действие за пределами причин следствий, когда действие происходит, но карма не накапливается. Это удел святых, удел ситхов. И вот Дататрея — это воплощение акармы. Его не касается ни карма, ни викарма, ни угрокарма, потому что он не является ни делателем, ни деланием. А карма означает свобода от всего благодаря возвышению сознания над умом и телом.
Я чист, и я сама чистота, непостижимая и бесконечная. Я привязанность и непривязанность. Непостижимое и бесконечное. Я разделенный и неразделенный, непостижимый и бесконечный. Я — единая сущность знания, подобная пространству.
Итак, в Дататрее содержится вся сущность всего знания, и эта сущность знания подобна пространству. Каковы характеристики пространства? Оно не имеет одного центра. Если вы где-то попытаетесь обнаружить, его не найдете. У него нет границ. Попытаетесь обнаружить, где границы пространства, невозможно. В детстве я на эту тему много медитировал. Думал, где же границы этой вселенной? Допустим, они есть. Можно прилететь на корабле космическом и упереться в забор. Но забор, он же тоже, его можно просверлить, значит, забор... Не обязательно, его можно дальше пробить, чем-нибудь проломить. И что дальше? Невозможно. И когда думаешь таким образом, ум естественно входит в присутствие и созерцание. Это пространство. Пространство свободно от имени, свободно от формы. Пространство вездесущее, свободно все проникает. Оно не может быть чем-то ограничено. Но иллюзия ограничения может быть наложена на пространство. Пространство всегда однородно. Нельзя сказать, что вот в этом месте оно какое-то не очень пространство. Там, а в том оно такое отличное. Но пространство есть пространство. Качества его могут быть неоднородными. Даже говорят, что есть там мерность пространства. Там. С помощью определенных энергий можно качество менять пространство. Но сущность пространства, она неизменна. И вот эти качества присущи Дататрею. Если мы чуть-чуть будем медитировать на пространство, мы начнем его улавливать.
Как может быть столько богов, начиная с Брахмы, или так много миров небес, если высшая реальность только одна, и она абсолютно чиста? Я — единая сущность знания, подобная пространству. Как я могу утверждать, что высшая реальность не это и не то, или что она бесконечна, или имеет завершение, или бестелесна, или, напротив, имеет тело? Я — единая сущность знания, подобная пространству.
В современной цивилизации есть много разных видов знания. Например, есть знания, относящиеся к медицине, есть знания, относящиеся к математике, физике. И эти знания разные. Но Дататрея говорит, я сущность знания, я единая сущность знания. И часто люди, несмотря на то, что они обладают знанием в разных областях, на самом деле они так же глупы, как и были. Почему? Потому что они не владеют единой сущностью знания. И напротив, если вы владеете единой сущностью знания хотя бы немного, вы можете указать путь тем, кто глубоко знает разными знаниями, но не владеет единой сущностью знания. Современная цивилизация, так называемая, это материальная, умственная цивилизация. Цивилизация, ориентированная на экономику потребления. Цивилизация, на самом деле, лишенная разума. Потому что что это означает? Разум — это будхи. И будхи очень важна в джняна-йоге и в постижении пространства. Именно будхи способны постигать сущность Дататреи. И в йоге очень важно использовать разум, а не чувства. То есть принцип садху на все времена надо запомнить и золотой табличкой прямо написать себе где-то в сердце. Используй разум, а не чувства. То есть как только, видите, кто-то чувства использует, все, это чего-то это не то. Это не садху вообще. Это кто-то другой. То есть быть садху означает использовать разум, а чувства подчинены разуму. Ни в коем случае нельзя опираться на чувства. И часто бывают разные сложности между практикующими. Почему? А используют не разум, а чувства используют. То есть чувства что-то сказали, и я хочу их использовать. Я руководствуюсь чувствами в ситуации. Все, ты выпал из поля садху. Разум отключен. И в современном мире это происходит постоянно. Поэтому люди несчастны. Они не применяют разум. Они применяют подобие разума, интеллект, ум, манас и чувства. И вот ум в сочетании с чувствами дает возможность достигать цели удовлетворения мирских желаний, но не дает мудрости. То есть человек способен как защитить себя, совокупиться, накопить денег, заработать. Но в сущности он не понимает, для чего все это нужно. Потому что действует ум в сочетании с чувствами. Принцип садху – использовать разум, а не чувства. И когда садху воспитан, когда он обладает высокой этикой и культурой, он стыдится не использовать разум, он стыдится применять чувства. Ну, для него это все равно, что впасть в детство, например. Все взрослые стыдятся вести себя как дети. Ну, это глупо. Таким же образом для садху. Все садху стыдятся использовать чувства. Это не то чтобы противоречит этике и культуре, это вообще за пределами понимания культуры садху, когда вы используете чувства. Не говорится, чтобы вообще не использовать чувства. Сами по себе чувства – это не так уж и плохо, это энергия. Есть возвышенные чувства, эстетические чувства, например. Есть позитивное, светлое чувство – доброта, любовь, радость, гармония, сострадание. И это хорошо, когда они есть. И это очень важное. Но вопрос в том, что когда они проявляются, они должны быть под руководством разума. То есть сначала разум, а потом чувства. Почему? Потому что если нет разума, сначала вы проявляете высокие чувства или эстетические чувства, а потом разума-то нет, управлять чувствами некому. Потом высокие эстетические начинают наменяться на низкие и совсем не совсем эстетические или совсем не эстетические. И вместо любви, радости, гармонии, дружелюбия, сострадания появляется злость, алчность, гнев, зависть, вожделение, привязанность, все что угодно. Потому что чувство – это энергия, которая захватывает, ее трудно контролировать без разума. Но когда они проявляются с разумом, вы можете проявлять чувства и самого высокого спектра, под контролем. То есть чувства всегда должны быть под контролем. И знаменитая картина, где Кришна, Арджуна, лошади, поле битвы Курукшетра, Арджуна, ведущий колесницы, Кришна – это колесничий, который ведет. И 5 лошадей – это чувства, 5 органов чувств. И там один – это манас, а второй – это будхи. Итак, Чтобы постичь Дататрею, нужно научиться использовать духовный разум, научиться использовать Будхи. Будхи способен распознавать пространство. Это означает всегда и везде руководствоваться Будхи. А из состояния Будхи дозированно и дисциплинированно применять чувства. И тогда вы никогда не испытаете заблуждения, никогда не испытаете гнева, страсти, алчности, там, чего-либо негативного. Ваши чувства будут проявляться только чистым, позитивным и контрольным образом, подконтрольным образом. Все чувства будут проявляться как мудрость. Но если вы не понимаете этого, как применять Будхи, вы будете захватываться чувствами. И вам будет казаться, будто чувства важны, будто они дадут вам энергию, радость, полноту жизни. Вы подумаете, как же без чувств? Эстетические чувства. Какой культурный человек, интеллигент без эстетических чувств? Но если нет разума, культурный человек, он испытывает сначала эстетические чувства, а затем падает, опускается. Поэтому все видели. Художник, высокие эстетические чувства, а потом водка. Стакан. И никаких эстетических чувств. Музыкант, высокие эстетические чувства, а потом что? Наркотики? Животное? Это означает бесконтрольное применение чувств, без будхи, без разума. И поэтому садху один раз на всю жизнь, раз и навсегда четко говорит себе, использовать разум, а не чувства. В служении, в духовной жизни, в изучении учения, везде, где угодно. Это подобно тому, как если у вас есть собака, вы ее должны приучить. Раз и навсегда сказать: «Я хозяин, а ты собака». Если вы этого не скажете, собака не поймет. Она будет думать: «Может быть, я хозяин». Вы же ничего не научили, вы же ничего не сказали. И она будет вести себя неправильно. То есть властные отношения не будут определены. И тогда она может вести себя как угодно, и очень долго потом придется объяснять. Так, чтобы постичь Дататрею, садху должен воспитать себе разум и железной рукой взять под контроль свои чувства. И вы должны проверять себя постоянно. Как я жил этот день? Я жил, руководствуясь разумом или руководствуясь чувствами? Если я жил, руководствуясь разумом, то высшие контуры сознания были открыты для меня. Вера, преданность, чувство долга, любовь, сострадание, осознанность, ясность, чистота, красота, гармония, утонченность, возвышенность, гениальность. Мы не говорим о сложных вещах, таких как чистое видение, единый вкус, божественное величие. Иногда гуру говорит: чистое видение, единый вкус. А если чувство, если еще даже разум не пробужден, откуда оно возьмется? Если жизнь идет на эмоциях просто, откуда чистому видению взяться? Невозможно это. Потом гуру смотрит, проходит 10 лет, ни единого вкуса, ни чистого видения не выросло. Он говорит: ну, пожалуй, тебе надо паду понизить. Тебе анутара-тантра рановато еще. Тебе надо просто чувства научиться контролировать. Позанимайся раджа-йогой лучше. Там, точку. Начни с концентрации на точку. То есть воспитай себя, поставь выше над чувствами. Попробуй какие-то простые аскезы. И вы сами должны так размышлять. Пока нет контроля чувств, нет речи об анутара-тантре. Невозможно вести речь об анутара-тантре. Никакая джняна-пада невозможна. Просто нет речи. Это значит, надо вернуться, понизить паду и начать сначала с контроля чувств. Потом, когда контроль чувств будет достигнут, надо повышать снова паду. Это подобно тому, как если собака не понимает, что человек главный, человек не может ее приближать к себе. Он сначала ее должен поставить на место. И чувство так подобное такой собаке. Итак, когда разум пробужден, и мы используем будхи, разум, мы можем понять, о чем говорит Дататрея. И как можно пробудить разум и контролировать чувства? всегда, где вам идется делать что-то противоречащее чувствам, усиливает контроль разума. Самодисциплина, тапасья, определенное самоограничение, смирение, послушание. Когда вы не следуете за чувством. Например, чувства говорят: хочу торт, кусок торта, отлично, пражский торт. А Будхи говорит: какой торт вообще? Сладкое вредно, не йогическая еда, растолстеешь. И вообще йог должен контролировать чувства. И вот между ними идет сражение, между Будхи и чувствами. Чувство говорит: ничего не знаю, хочу торт и все. То есть это собака. С собакой бесполезно. Вы пробовали собаке объяснять, что это вредно, да? Кого интересует, что вредно, не вредно? Собака хочет взять кусок свой и съесть. Ваше объяснение ее не интересует. То же самое животное внутри нас – это чувство. А Будхи, он обладает ясностью и мудростью. Поэтому, когда вы отказываете себе в чем-то, вы обретаете силу, духовную силу. В отказе есть большая сила, в самоотказе. Только не надо делать это фанатично, слишком отказывать от себя, иначе можно сильно подорвать свою жизненную силу. Умеренно контролировать. Бывает, в крайности люди кистаются, а не буду есть, буду контролировать себя. Это тоже неправильно, вы истощите себя. Но когда вы поставили кусок торта, и Будхи говорит: не ешь, не ешь. Вы контролируете свои чувства и противодействуете их притяжению. И вы побеждаете себя. И в тот момент, где вы победили свои чувства, ваша сила увеличивается. Или когда какой-то человек, вам хочется все ему сказать в лицо. Вот все, чтобы он знал. Кто вы на самом деле и кто он такой? Вот когда вам хочется сказать, когда у вас гнев, неприязнь, что-то вот такое. Это чувство на самом деле. А вы берете и не говорите. И стараетесь медитировать на 4 бесконечных. Вы контролируете чувства и действуете с позиции ясности. И проявляете сострадание, проявляете смирение. Вот это рост вашего Будхи. И таким образом, всякий раз, когда вы так усмиряете себя, ваш Будхи, способность к распознаванию Дататрии растет. Ваши чувства становятся все более контролируемыми. Тогда вы можете контролировать гнев, привязанность, зависть, вожделение, алчность. Все чувства, которые записаны в ваших чакрах и представляют собой карму, вы можете контролировать. Тогда вы можете вполне для себя отобрать нужные чувства вам, высокие, 4 бесконечных. Любовь, радость, гармония, сострадание, чистота, красота. И взращивать их в качестве садханы. И чувства будут полностью управляемы. Это на самом деле такая аксиома для садху. Такие основы культуры и этики садху. Но современный мир и кали-юга такова, что даже вот таких основ трудно держаться. Таковы кармы, таково состояние умов людей. Потому что в обществе поощряется другое. В кармах людей поощряется другое.
Хотя я и бездеятелен, но все же я вовлечен в деятельность. Я есть высшее наслаждение, лишенное как привязанности, так и непривязанности. Я вечное наслаждение, лишенное как телесности, так и бестелесности.
Дататрия – это наслаждение. То есть это не нейтральный объект, в котором как-то все ровно, бесчувственно. Это то, от чего вы можете испытывать настоящее наслаждение. Есть разные уровни наслаждений. Грубое чувственное наслаждение. Они быстро приходят, взбалтывают вашу энергию, затем вас покидают. И ум остается к ним привязанным. Есть более тонкие наслаждения, например, эстетические. Музыка, красивая картина, произведение искусства. Они более утонченные, но они не постоянны, они не бесконечны. И они не способны освободить вас. И они порождают тонкую ментальную привязанность. Есть же наслаждение, связанное с турья, состоянием нирваны. И вот 8 уровней блаженства в турье, которые описаны как Брахмананда, Джагадананда и другие, Ниджананда. Это все различные оттенки божественного наслаждения, которые представляют собой божественное тело Дататреи. Но чтобы добраться до такого уровня блаженства, нужно иметь очень открытое, чистое, преданное сердце. И вот когда вы выполняете упасану, поклонение Дататреи, вы можете через некоторое время чувствовать, что повторять имя Дататреи, размышлять о его качествах, о его формах, о его бесформенной природе, о его безграничных качествах – это настоящее наслаждение. И вы удивитесь, странно, как я раньше не понимал этого. Я столько времени потратил на какую-то бетономешалку ума, на какие-то чувства. Здесь такой источник блаженства, такой источник наслаждения. Только подумай о нем, повтори его имя, и наслаждение ты начинаешь чувствовать. Это и есть сущность гуру-йога. Гуру-йоги, вы подумаете, странно. Ведь и раньше гуру говорил о гуру-йоге, о преданности, но я не понимал этого. Только когда ты сам поймешь, возникает это. Тогда несложно читать мантру, несложно медитировать, несложно делать брахмавичару, потому что ум получает блаженство, получает наслаждение. И ему не нужны эстетические наслаждения, тем более чувственные наслаждения. Они более грубые по сравнению с этим. Дататрея – тот, кто никогда не делает, но при этом проявляется в делании.
Мироздание, порождение Майи, не вызывает во мне перемен. Ни обман, ни гордость, ни истина, ни ложь не вызывают во мне перемен. Я – единая сущность знания, подобная пространству.
Дататрея неизменен, всегда неизменен. Медитируйте на эту шлоку, если вы чувствуете, что ваш ум меняется и против вашей воли. В мире всегда есть перемены. Эти перемены затрагивают нации, народы. Они также затрагивают конкретных людей. Но Дататрею они не затрагивают. И вот отличительная черта опытных садху или пробужденных, тех, джняни, то, что их умы не затрагиваются переменами. Их тела могут затрагиваться переменами, потому что они такие же материальные, но их умы не затрагиваются. Когда вы смотрите, какой-либо садху 20 лет назад проповедовал, и он сейчас проповедует одну и ту же истину, одну и ту же дхарму, его вера такова же, то вы можете понять, да, этот садху сильный. Его ум не меняется, его ум не подвергается сансарным ограничениям. А когда вы смотрите, кто-то следовал дхарме, затем перестал следовать, кто-то принимал прибежище, затем его утратил. Кто-то говорил о дхарме, потом начал говорить о мире, потом еще 5 раз поменял точку зрения. Непостоянство. Это значит, ум мечется. Он не нашел свою природу. Он меняет свою точку зрения, как говорили в советское время. Да, колебался, но вместе с линией партии. Мы можем видеть это на уровне общества тоже. Как люди жили 100 лет назад, Боже, храни царя. Прошло 20 лет, вся власть совета. Прошло 60 лет, гласность свободы, демократия. Еще прошло 25 лет, православие, народность, патриотизм, державность. Постоянно ум мечется, постоянно культурные ценности меняются по 5 раз за век. Что это такое? Это не постоянство, и умы людей тоже. Советские люди, когда Советский Союз разрушился, были шокированы, разрушились ценности. Те, кто ухватили свободу от времен перестройки, сейчас шокированы, когда снова сменились ценности, когда уже никакой нет гласности, свободы, демократии. Умы меняются, а Дататрея неизменен. 5000 лет назад он это говорил своему ученику. И сейчас мы читаем, потому что это неприходящая ценность. Через 5000 лет назад люди, может быть, будут где-то на марсианских орбитах изучать этот текст. Не в бумаге он будет, а в каких-то совсем других носителях. Но сущность не поменяется, неизменность. Поменяется только форма.
Я вне разделений, во времени, но все же я никогда не отсутствую. Я не глухой и не немой. Поскольку я свободен от невежества, то не нуждаюсь в очищении ума. Я — единая сущность знания, подобная пространству.
Дататрея обладает способностью применять индрии, то есть он не глухой и не немой. Зрение, слух, обоняние, осязание, различные чувства и энергии могут им использоваться и применяться. Это означает, что его недвойственная сущность объединяется со всеми жизненными энергиями и жизненными обстоятельствами. Она от них отрешена, но она через них используется и применяется. Она через них воспринимает.
Надо мной никто не властвует, и я не владею никем. Я невозмутим. Я вышел за пределы ума, и он прекратил свою деятельность. Знай, я превзошел все.
Очень важные шлоки. Первое. Надо мной никто не властвует. Второе. Я превзошел все. Это означает, что на Дататрее нет господина, потому что он господин всех господинов. Превзошел все означает, что выше него, его сути, нет более высоких измерений, лог, планов бытия. Когда мы медитируем подобным образом над ним, сам факт размышления, он усмиряет различных мар, различных демонов ума. Потому что Дататрея властвует над всем. Внутри человека есть различные энергии. Эти различные энергии могут проявляться как эмоции, докучающие энергии, мары. Во внешней вселенной есть различные энергии. Призывания имени Дататреи их всех усмиряют. Поэтому говорят, что демоны, духи, пишачи, пхуты, различные существа, они очень боятся имени Дататреи. Когда оно произносится, они все стремглав убегают. Потому что само имя Дататреи могущественно, оно подобно верховной власти верховного царя.
Как я могу утверждать, что это лес или храм? Как я могу говорить, что это доказано или весьма сомнительно? Я всепронизывающий и непоколебимый. Я единая сущность знания, подобная пространству.
Всепронизывающий и непоколебимый означает, что Дататрея пронизывает мир богов, мир людей, мир родов, мир животных, мир Брахмы, миры ситхов. И везде его сущность, нет ни одного мира, чтобы он не пронизывал. И он непоколебимый, потому что он является брахманом, лежащим в основе любого из миров и лежащим в основе любого существа, сознания любого существа. Дататрея является стхита-праджня, устойчивый в мудрости. Но он устойчив не как человек, тренирующий свое сознание, а как абсолют, который лежит в основе всего мироздания. И вот наша задача — утвердиться в состоянии, в отношениях определенных с Дататреей. В недвойственном воззрении этих отношений нет, потому что они сводятся к полному единству. То есть это кульминация отношений, полное объединение. Но в относительном смысле эти отношения выражаются на санскрите конкретным словом. Это сева, служение. Сева означает отношение. Отношение, когда душа с преданностью и любовью, открываясь божественному существу, полностью доверяет ему и становится постепенно проводником божественной мудрости и божественной воли. Вот когда мы моем пол в храме, это тоже сева, но это разное значение слова сева, их не надо путать. Мы говорим об аспекте высокого значения севы, нематериальном. Сева означает, что мы признаем божественную власть, главенство Бога в своей жизни над собой. Если мы не признаем божественную власть, а думаем, я тело, я ум, я вот сам по себе, ну это не сева. Мы думаем, я вот такой умный, я вот такой интеллектуальный, я обладатель такой воли, я сам. Но на самом деле человек не может быть сам. Он даже сам не родился по своей воле. Кто родился, то есть по своей воле? Он же не создал сам себе тело. Кто себе создал тело по своей воле? Это все происходит, это природа действует. Это тело дано ему как в аренду. И вот сначала признается власть Бога, его главенство. Затем важно быть в связи с Богом. Это вера, самбандха, связь. Когда вы признали верховенство и главенство Бога, важно установить веру, связь, постоянную связь с Богом теперь. И когда такая связь установлена, то нужно всегда улавливать его волю. Нужно учиться быть проводником его воли. Если связь есть, это как вы ловите радиосигнал. Теперь нужно, чтобы этот радиосигнал транслировался через вас приемник, когда тело ваше выступает в роли приемника. И следующее, нужно постоянно утверждаться в его мудрости, прояснять для себя его мудрости. Мудрость и воля. Наконец, есть действие. Вот мудрость, воля и действие – это три главные энергии – джняна, ичха и крия шакти. И когда мы прояснили мудрость Дататрии и стали проводником, или, вернее, приняли решение быть проводником божественной воли, наступает черед действия. Принять решение быть проводником божественной воли очень важно. Это очень важный этап в жизни. Вот сначала нужно некоторое время, чтобы веру обрести. Ну, бывает, людям не хватает даже одной жизни, чтобы веру обрести. Она очень слабая бывает. Но в хорошем смысле человек может быстро обрести веру. Затем нужно некоторое время, чтобы принять божественную волю и осознанно принять решение быть проводником божественной воли. И это великое решение на самом деле. В тот момент, когда вы принимаете великое решение быть проводником божественной воли, бхакти-йога, карма-йога с вами происходит по-настоящему. Джняна-йога углубляется. Вы обретаете бесстрашие. И вы способны воспринять божественную мудрость. Бывает, человек имеет веру, но мудрость к нему не приходит. И бесстрашие к нему не приходит. Почему? Потому что он божественную волю еще не принял. Он еще не сдался. У него как бы вера идет, вера и собственное эго идут параллельно. Да, я верю, конечно, но у меня своя жизнь, у меня свои планы, у меня свои цели. И что делает Дататрия? Он говорит, отлично, у тебя своя жизнь, у меня своя. Никаких проблем, я счастлив и бессмертен. Ты, будь счастлив в своем смертном измерении. Никаких проблем, он же не навязывает это. Но такая вера никого никогда не спасала. И не спасет. И вот беда в том, что люди верят в той верой, которая никого не спасает. То есть они верят, а волю божественную не принимают. Это воскресение в церкви. Тот же самый эффект. По воскресеньям в церкви. Нет смысла практиковать адвайту. Можно в любой религии так принимать. Я верю, но не способен принять божественную волю. Я не способен сделать Бога номер один. Я не способен сделать волю Бога номером один в своей жизни. Почему? Да потому что моя воля мне дорогая. Потому что наша душа поет свою песню. Не твоя воля, а моя. Вот. Как можно достичь освобождения таким образом, если мы хотим утверждать постоянно свою волю? И Бог очень деликатен. Он не навязывается. Говорит, никаких проблем, он дает свободу выбора. То есть всегда есть свобода выбора. Но сева – это другая свобода выбора. Вернее, это когда мы реализовываем свободу выбора правильно. Вот неправильно реализовать свободу выбора – это действовать самому по себе, не служа божественной воле, не проводя ее. И мы можем это делать, но именно поэтому мы в сансаре. Вот сансарное существование – это как раз для таких душ, которые вот сделали такую свободу выбора. Ведь свобода выбора предполагает, что вы полностью сами принимаете решение. И вот кто вот сам принял такое решение, он заблудился. Кто-то в аду, кто-то в мире животных, кто-то в мире асуров воюет, кто-то в мире людей, кто-то как голодный дух или привидение скитается. Свобода выбора, свобода воли. Даже Бог бессилен здесь. Если бы он захотел, то... Если бы Дататрея захотел, никаких бы адов, ничего бы не было. Но он уважает нашу свободу выбора, свобода воли. Душа сама должна сделать какие-то для себя выводы, принять какие-то решения. Но другой вариант свободы выбора, когда мы принимаем великое решение, служить божественной воле, проводить ее, объединиться и принять ее. И вот настоящая вера вот отсюда начинается, когда мы принимаем божественную волю. Когда мы способны отставлять свою волю, и когда мы можем слушать, воспринимать божественную волю, тогда приходит и мудрость. И вот когда реализована божественная мудрость, божественная воля, следующий этап – это действие. То есть надо, коль мы приняли божественную волю, что теперь остается? Выражать ее, проявлять. То есть нельзя сказать, я принял божественную волю, а делаю что-то другое. Ну, невозможно. Это все равно, что... Человек скажет, мирской человек, я люблю эту женщину, но зарплату почему-то отношу другой. Или я решил сделать эту женщину своей женой, но цветы, букеты и деньги я какой-то другой женщине. А в чем логика тогда? В чем смысл этого всего? То есть принятие означает, что ты делаешь в соответствии со своей, с принятой божественной волей. То есть если ты принял божественную волю, чем ты можешь еще другим заниматься, кроме как проведения божественной воли? А часто бывают такие люди. Я предался Богу. Хорошо. А в чем твое предание? А жизнь направлена на удовлетворение эго. То есть предание Богу означает, надо прямо проводить божественную волю. И проведение божественной воли – это означает действовать во имя Его славы. Не во имя чего-то другого. Вот если вы действуете во имя чего-то другого, все, вы не приняли божественную волю. А не приняли божественную волю, значит, и вера ваша слаба. То есть это всегда действовать только во имя Его славы. Не во имя славы КПСС. Не во имя славы чего-то другого. Не во имя славы денег. Не во имя славы политиков, идеологий. Действовать ради Него. Только ради Него. Отдавать еще плоды и результаты. То есть не может быть так, что я принял божественную волю, я действую во имя Его славы, но плоды и результаты, пожалуйста, мне оставьте. Это очень сильно отлично от кармы-йоги. То есть если ты принял полностью ради Него действовать, то отдавай, пожалуйста, все Ему плоды, отдавай все результаты. Не пытайся чего-то себе присвоить, не будь глупым. Потому что... Для тебя результат на самом деле не в этом, не материальный результат в себе. А какой результат? В чувстве удовлетворенности, в чувстве блаженства, радости, счастья, завершенности, которое возникает как результат севы. То есть сева не предназначена для зарабатывания денег, для накопления, для престижа, для высоких статусов и должностей, для власти, для влияния. Это ничего, это антисева. Сева вообще для этого не предназначена. Она предназначена только для одного, чтобы все отдать Богу, все прославить Бога, действовать ради Бога во имя Его славы. Не получать никаких результатов, но кто-то может подумать, а смысл тогда действовать, что за глупое, да? Вот мирской человек так и думает, а зачем тогда делать, если никаких результатов? Но результат все же есть. И какой результат? Это счастье, удовлетворенность, блаженство, чистота и гармония, которая... возникает от самого процесса самоотдачи и подношения Дататреи. Это внутреннее блаженство, которое рождается, и оно настолько глубоко и сильно, что вы сами скажете, да не нужны мне никакие плоды, никакие результаты, ведь то, что я получаю, настолько велико, настолько превосходит все это, что это даже смешно говорить об этом. Вот это истинная сева. Действовать. И когда вы видите, что кто-то действует во славу Бога, ради Бога, оставляя плоды и результаты, это означает, у него реализовано великое решение. Он принял решение проводить божественную волю, потому что действовать невозможно, если ты не принял божественную волю. Невозможно. Ты всегда ты можешь ради престижа подействовать, а потом все равно ты будешь склонен действовать ради эго, ради себя. Так действовать, правильно действовать, это и есть сева. Что еще сева? Какой следующий этап, когда мы действуем во имя божественной славы, ради Него, отдавая плоды и результаты? Это указывать путь к Нему другим, то есть проявлять более широко божественную славу. Учиться быть Его представителем, учиться быть Его посланником, учиться быть Его доверенным лицом. То есть, когда вы действуете таким образом, вы становитесь все ближе и ближе к божественному существу. Это так же, как у царя. Есть свои солдаты, слуги, министры, а есть доверенные лица. И близость к царю зависит от того, насколько вы хорошо проводили его божественную волю, так же и здесь. Вы становитесь все более и более близким к Богу, и все более и более Он наделяет вас полномочиями. Вы становитесь все более и более доверенным Его лицом. И когда вы становитесь доверенным Его лицом, вы начинаете частично воплощать Его качество. Вот где таинство. Вы частично начинаете уже быть как бы носителем Его славы или Его власти, или Его мудрости. Все зависит от ваших склонностей. Это уже называется шакти-авеша-аватар или какой-либо аватар. Юга-аватар. То есть божественные существа, которые настолько близки к Богу, что Он наделяет какими-то аспектами их. Уже они неотделимы от Него. Они являются Его ипостасями, Его воплощениями. Это очень высокий этап. Это этап ситхов, маха-ситхов. И, наконец, последняя стадия в Севе – это быть самому единым с Ним. Быть как Ишвара, в полное единство. Все это происходит, когда мы признаем божественную власть, Его главенство и устанавливаем веру.
Я, лишенная жизни и смерти, сияет вечно, не имеющая ни семени, ни бессемянности. Оно сияет вечно, не свободное и не связанное. Оно сияет вечно. Я — единая сущность знания, подобная пространству.
Oh.